Мы с вами читаем Евангелие от Матфея, понемножечку, глава за главой, и рассуждаем о вопросах христианства. Значит, мы остановились на 5 главе Нагорной проповеди и говорили о заповедях блаженства. Далее Господь говорит: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из малейших сих заповедей и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Господь говорит нам, христианам, что вы соль земли и свет миру. Мы часто слышим эти слова и пытаемся как-то осознать это, что мы из себя что-то представляем и представляем какую-то значимость для людей этого мира. Наверное, так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть. Потому что христиане носят имя Христа, а слово «Христос» переводится как «помазанник», то есть «помазанный на царство». Господь имеет имя Иисус, то есть Спаситель. И само название Господь как Господин, Бог, истинный Бог. То есть в этой триаде Господь Иисус Христос мы видим всю истинность Божества, реального Царя над всем существующим, видимым и невидимым. И видим спасение для нас, погибающих в наших грехах. В то же время Господь говорит, что вы соль земли и свет мира. Часто, читая Священное Писание, мы на что-то притыкаемся и не можем как-то сразу понять. Сразу, что хочется заметить, само Священное Писание, оно противоречит нашему греховному строю внутреннему, нашему миру. Это сразу обнаруживается, когда мы встречаемся с какими-то трудностями. Мы начинаем нервничать, противостоять, упираться, раздражаться. То есть, когда происходит не по-нашему, обычно вот люди говорят, вот не по мне, не по его. Так вот это вот не мое, не его, это есть как раз наше устройство нашего греховного мира. И все, что не по нему, производит в нас большое волнение. А Господь пришел, чтобы изменить наш внутренний мир, преобразить его в образ Божий. Если мы не будем в этом участвовать, то никакого преображения не будет. Мы соработники у Бога, а не то, что Бог сам может из нас сделать святых, или мы сами можем своими силами без Него сделаться лучше. Нет, мы соработники у Бога. Бог дает, мы делаем, Он нам помогает, мы трудимся. В чем же заключается суть вот этих вещей, соль земли и свет миру? Соль – это вещество, которое предохраняет продукт от разложения. Благодаря христианству мир не распадается, не разлагается и не гибнет. Он не гибнет не потому, что происходят какие-то международные симпозиумы или процессы, или проекты о мире и благополучии. А мир стоит только благодаря тому, что есть христианство. Если мы христиане не являемся этими как раз христианами, которыми должны быть, то мы становимся не то, что на что-то пригодны, а вообще никому не нужны. Если вникнуть в вопрос христианского мировоззрения, то здесь мы увидим, что по большому счету Христиане это, то есть суть христианства заключается не в устройстве этого мира, как то быть хорошими торговцами, хорошими строителями, хорошими учеными, там, художниками, какими-то значимыми людьми. Это все прерогатива внешнего мира. Мы, конечно, можем в этом участвовать и должны в этом участвовать, но назначение христианства – это соль, то, чего нет, если так сказать, в религиозном мировоззрении других народов. Мы не говорим о том законе, который вложил Господь в каждого человека, мы говорим о той принадлежности по благодати, которую мы имеем, принадлежность к сыновству самого Бога по благодати. И вот эта вот как раз соль заключается в том, что мы сдерживаем этот мир от разрушения, от гниения. И вот в чем вот эта вот сила христианства? В чем сила света этого мира, который просвещает, светит во тьме, светит в доме, во тьме. И люди видят предметы такими, какими они есть. То есть благодаря христианству люди могут, если захотят, называть вещи своими именами. Возьмите мир нехристианского мировоззрения. И вы там увидите, что там понятие любви имеет свое понятие, понятие дружбы имеет свое понятие, понятие семьи имеет свое понятие, но совсем они не ассоциируются с теми понятиями, которые предлагает церковь. Например, семья – это домашняя церковь, а в мире – это там брачный договор или сожительство. Дружба, если в христианстве это святое, то в мире это партнерство и так далее, и тому подобное. Если понятие любви в христианстве – это совокупность совершенств и имя Бога, то в мире это даже стыдно сказать, что это такое. То есть вне христианства мир – это тело, которое разлагается, у которого нет души. Так вот, оказывается, христианство – это душа мира. Как говорят, если такая теория есть, ну, она более-менее оправдана, что, например, если Африка – это кости, тело, там Америка – это жилы, там Индия – это кровь, а Россия – Святая Русь – это душа мира. Поэтому назначение христиан – оживотворять, осолять и освящать. А в чем заключается это осоление, освящение? Мы уже сказали, что если освящено пространство, мы видим, что там происходит. Во тьме нельзя понять, где мы находимся и как себя вести. Мы что-то на ощупь можем определить и думать, что это так. А когда зажигается свет, мы видим, что совсем все не так. Светом назван сам Христос, как свет истины, который светит во тьме, и тьма его не объемлет. Так вот, в свете христианства, именно в свете христианства, в свете Христа, мы, христиане, имеем эту возможность назвать вещи своими именами. Поэтому мы и должны их называть и светить людям, говорить, что это такое, что такое любовь, что такое дружба, что такое семья, что такое дети и так далее и тому подобное, что такое враги. Только вот в этом свете христианства можно жить в реальном мире. И церковь, она дает правильный взгляд на все вещи и события в этом мире. Что для нас практически можно извлечь вот из этих слов? Из этих мест Священного Писания – соль земли и свет мира. Христианству надо учиться. Нам, христианам, даны дары Святаго Духа, как бы семена, которые у нас заложены и которые должны быть взращиваемы нами. Что это значит? Часто бывает, что люди приходят с проблемами в церковь, к священнику, к друзьям и говорят, там, близкий человек или там, знакомый, он злится, раздражается, ненавидит, с ним говорить невозможно. Ну, или говорят о каких-то других проблемах. Не может простить, ведет себя И поэтому страдают от этого окружающие люди. Сейчас, в данном случае я, говорит человек, страдаю. И вот надо понять, а в чем мое назначение по отношению к этому человеку, к этим людям, как соли земли и света мира. И когда спрашиваешь, а почему этот человек, допустим, вас не любит, а ненавидит? Ну, потому что вот ему сказали, что я такой-то, потому что он по жизни так имеет представление обо мне и так далее и тому подобное. На самом деле, если я христианин, если этот человек христианин, он должен научиться прощать сам. А потом увидеть, что этот человек не умеет прощать. Он просто не умеет прощать и не умеет любить. Он не умеет любить. И чего мы требуем от людей? Если мы сами не умеем ни любить, ни прощать, ни дружить, ни строить, то вот оказывается назначение христиан как соли земли и света мира – учиться тому, о чем говорят именно христианские заповеди. Да любите друг друга. Поэтому не надо требовать от людей невозможного. Все равно, что требовать от инвалида, там, без ног, чтобы он бегал по дороге, от слепого, чтобы он переводил вас за руку. Оказывается, учась сами, мы сможем подать пример другому человеку. Для окружающих людей это совершенно необычные, непонимаемые и недосягаемые вещи. Как можно язычнику сказать, чтобы он любил человека не своего круга, не своего друга, не своего там близкого? Как он мог полюбить врага? Это дико. Врагов надо уничтожать, говорит язычник. И, в принципе, это мировоззрение всех нехристиан. Люби ближнего, ненавидь ненавидящего. Единственный компромисс в том, что часто бывает в восточных мировоззрениях, что в крайнем случае можно быть равнодушным ко всему, не реагировать. На этом все и заканчивается. Но чтобы полюбить как брата, сестру, это невозможно. Потому что нет для этого, если можно так сказать, основательной причины, духовной причины. Потому что их Бог – это не Отец. Он не наш Отец, не Отец всех людей. Он какой-то свой Бог выделенный, которому они поклоняются. Часто в своей жизни христиане поклоняются своим богам. Поэтому первый заповедь всегда нам напоминает: «Я Господь Бог, ты да не будь о других богов». И когда мы начинаем поклоняться своим богам, вот тогда мы начинаем ненавидеть, не прощать, не понимать других, почему они ненавидят, не прощают. Сегодня мне пришлось на утренней исповеди одну пожилую женщину уговаривать, чтобы она простила своего родственника. Иначе, я сказал, вы не можете подходить к чаше причастия. Иначе вы просто, это недопустимо. Как можете подходить, не простив? Вы только себе в осуждение. И она, скрипя сердцем, сказала: «Ладно, я прощаю». Я говорю: конечно, это хорошо, но старайтесь это прощение, чтобы оно проникло в сердце. А когда она подходила на исповедь, она даже об этом не задумывалась, будучи христианкой. Она даже не ожидал такого поворота. Потому что была очень веская причина, как я могу простить, когда вот так, вот такое вот все. И когда я сказал, что вы не можете подойти к таинству причастия, потому что в молитве «Отче наш» вы просите Господа вас не простить. И вдруг ее что-то коснулось, она поняла, что она лишается причастия, и говорит: «Ладно, я прощаю». Конечно, для нее это был прорыв, это был подвиг веры. Вера – это подвиг, это прорыв. Может быть, для нас это попроще, но на самом деле у нас тоже есть проблемы. Когда действительно нам надо будет простить, понять, полюбить. Православие, оно показывается, оно не доказуется. Его нельзя доказать теоретически. Оно видно, как город не может укрыться, стоящий наверху, так зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, она светит во всем доме. Христианство его нельзя укрыть. Если мы видим вещи такие, как они есть, и называем их своими именами, то это видно всем. Если вы говорите, что это черное, а все говорят, что белое, то истина на вашей стороне, потому что вы говорите в свете Христа, называете цвета. А там, конечно, могут говорить все, что угодно. И когда вы стоите на своем, потому что это есть истина, это и есть исповедание христианства. Помните, как в той сказке, а король-то голый, все говорили, что он одет в одежды. Только один мальчик, чистый мальчик, неискушенный этим обществом, которое жило по своему закону, именно по закону лесному, нарушая который человек будет выкинут из общества и лишен каких-то благ. Этот мальчик был вне этого, и он сказал, король-то голый. Для того, чтобы назвать вещи своими именами, а это, оказывается, очень большая проблема, это, кстати, проблема и исповеди, и нашей жизни, надо нам начинать учиться говорить правду о себе и о том, что происходит вокруг нас. Но сначала говорить о себе, что я из себя представляю. И примером этого является Христос. Это истина в последней инстанции. Это есть путь и истинная жизнь. И Господь учит нас этой истине. Поэтому и его изгоняли, его преследовали, его искали убить именно за истину. Может показаться, что Господь иногда нарушает закон, но сам Господь говорит, я пришел не нарушить закон, а исполнить. А в чем тут смысл? А в том, что исполнение закона имеет тоже свою особенность. Нам кажется, что мы исполняем закон, но закон надо исполнять так, как исполняет его Христос. Поэтому исполнение закона исполнению закону рознь. И Господь говорит, что если мы не будем поступать так, то мы как бы выпадем из этой жизни. И все равно, доколе все не исполнится, доколе не придет небо и земля, ни одна черта или ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. Однажды совершится вот эта вот истина, но печально, если это совершится без нас, уже вне нашей жизни, вне нашего понимания, вне нашего присутствия. Это очень страшно. Как в одной притче Господь говорит, или ты воспользовался временем посещения, или ты его проспал и поэтому опоздал. Самое страшное – это опоздать. То есть надо всегда учиться и стараться видеть Бога в нашей жизни. Вот это называется искать Бога в нашей жизни, день Его посещения. Однажды Господь сказал, что не увидели меня в день посещения. Теперь посмотрим, как Господь раскрывает нам вот эти особенности христианства. Вот мы уже с вами говорили о прощении, о любви. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Казалось бы, здесь очень все просто и понятно, но однако для нас коварно возникает такая успокоительная для нас дилемма. Человек говорит, я не убийца, я закон не нарушаю. То есть я как бы спокоен, а то, что у меня в голове, это никого не касается. Вот Господь как раз выводит этого человека на уровень нарушителя одной из страшных заповедей – «не убий». Господь говорит, что не надо прятаться, от него ничто не сокрыто. Он видит сердце человека, он смотрит не на его дела, а смотрит на его сердце. Потому что дела человека сгорят, и сам он растворится в земле. Господь говорит, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, то есть является человеком убийцей. Дальше он раскрывает, кто же скажет брату своему рака, пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть уровень христианства, он выше, чем уровень языческого мировоззрения. Мы повели себя так, что были соблазным преткновением для брата своего, и поэтому он живет так. Мы не явились для него ни светом, ни солью земли. И поэтому не он виноват, а мы виноваты. Если мы свет, а он тьма, кто виноват, если мы его не осветили пространство? Если он загнивал и расливался и разрушался, а мы не были солью, не предотвратили это гниение и разрушение, то кто виноват? Легко сказать, что все вокруг виноваты. И такая ситуация, такое время, мы тогда христиане, мы тогда не христиане. Надо расписаться в том, что мы не христиане. Мы не соль и не свет. То есть мы ничего не предпринимали для того, чтобы быть светом и солью. В всяком случае, наше дело проявить свое христианство, а там уж как человек поступит, у него свободная воля. Мы осветили ситуацию, мы сказали, назвали вещи своими именами, так как оно есть. И вот что интересно, когда Слово Божие, закон Божий звучит в сердце человека, в его сознании, вот тогда происходит чудо, изменение человека. А пока мы будем идти на компромисс, так и будет дьявол разрушать и расклевать постепенно все общество. «Мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, что ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Святой Василий Великий говорит: «Не настаивай на своем, ибо от этого рождается зло в сердце». Вот от чего рождается зло в сердце. Мы хотим в какой-то момент довести дело до конца, чисто принципиально, потому что мы уверены в неправоте того или иного человека. И хотим доказать что-то, даже не задумываясь о том, что это человек, в какой он ситуации. Мы не идем на примирение. И тогда происходит действительно страшное. Тогда мы сами попадаемся в эту ловушку. В заповеди блаженства, в 9 заповеди, мы читаем: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены с нами Божиими». Вот что происходит с людьми, которые творят мир, которые пытаются мириться. Они становятся сынами Божиими. Как все просто. Ведь если задуматься о том, что я сын Божий, я спасаюсь, если об этом задуматься, то можно понять, что у меня ничего не получится. Какой я сын Божий? Ну, хотелось бы, конечно, но как этого достичь? Оказывается, все очень просто. Надо взять и помириться со своим соперником. И тогда мы почувствуем это сыновство. Тогда не надо думать, что, чтобы стать сыном Божиим, надо достичь вершин святости, денно и ночно молиться, денно и ночно поститься, читать Библию, творить добрые дела, чтобы быть сыном Божиим. Оказывается, сыном Божиим, чтобы стать, надо примириться со своим соперником. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Процесс грехопадения, он происходит поэтапно. Начинается он в сердце человека, с подброса, с прилога. И Господь говорит о том, что лучше, чтобы погиб один из членов твоих, там, глаз, рука, нога, чем ты сам был ввержен в гиену. С одной стороны, конечно, страшно это представить, что вот это какое-то членовредительство. На самом же деле Господь говорит о том, что по большому счету, если грех состоевается как таковой, то даже гибнет человек чисто физически. А что такое правый глаз? Конечно, здесь говорится не о том, чтобы человек выкалывал все глаза. Если, например, там правый глаз тебя соблазняет, а что левый не соблазняет? Здесь говорится о чем? О том, что в сердце зарождается грех, и вот его надо в сердце уничтожать, вырывать. Если это зрение как видение греха, то надо пресекать именно видение греха любыми средствами и способами. Конечно, можно не достичь этого ни сразу, ни потом, ни через несколько лет, но надо поставить себе задачу преобразить свой взор. И вот те люди, которые стоят на этом пути, они говорят, что говорят действительно именно о высоком отношении друг к другу. Потому что если этого нет, значит, мы не уважаем друг друга. Мы видим просто какой-то объект потребления. То есть надо изменить свое зрение, свое видение. Если правая рука соблазняет тебя, то отсеки ее. Если мы научились творить грех, то надо переучиваться. Ну а как правило, часто бывает, что люди не хотят переучиваться. Лениво или уже поздно, как говорят, или ну что тут такого. На самом деле, Господь говорит, лучше бы, чтобы погиб один из членов твоим, чем все тело было ввержено в гиену. Если мы не меняемся, если мы не преобразовываемся в образ Божий, если мы не изменяем себя, то мы ввергаем все тело в гиену из-за одного только члена. Из-за одного только взора, взгляда можно себя увлечь в гиену огненную. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Господь ставит пределы для человека, пределы его взаимоотношений. И когда человек переходит эти пределы, он занимается прелюбодеянием. В любом смысле этого слова. В физическом, в духовном, в моральном, в нравственном. Вот первого прелюбодея можно назвать дьявола. В чем его заключалось прелюбодейство? Он перелюбил Бога. Он перешел границы любви. И эта перелюбовь выросла в гордыню и в желание быть самым Богом, быть на месте Бога. Вот в чем заключается вот этот вот грех – перейти границы. Равно как и перейти границы чревоугодием, там, пресыщением, переигрыванием, в общем, всем чем угодно. Еще слышали вы, что сказано древним «не приступай к клятвы», но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою своей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. В чем заключается вот этот момент «не приступай к клятвы»? Но исполняй пред Господом клятвы твои. Есть клятвы наши, а есть клятвы Господни. В том смысле, то, что обозначено нами, а что обозначено Богом. Мы с вами как-то говорили, все, чему Бог дал имя и название, над тем человек не властен. А то, что называет человек, этим он может возобладать, может управлять. Не мы дали небу название небо, не мы дали земле название земля. Не небесному граду мы не дали название. Мы не дали название себе, как человеку. Мы не назвали голову головой, волосы волосами, руки руками. Это сотворил Господь и дал имя Господь. Поэтому над этими вещами мы не властны. Дети – это собственность Божия. Поэтому те родители, которые узурпируют это понятие, они впадают в идолослужение. Они служат идолам, и тогда первый признак служения идолам своим детям, из которых они сделают этих идолов, первый признак того, что им становится плохо и родителям становится плохо. То есть идут постоянные конфликты. Да и человек – это собственность Божия, им нельзя узурпировать. Поэтому и муж, и жена должны уважать именно свободную личность. Я не говорю о обязательствах, которые должны быть, а о свободе личности. Именно вот в христианском понимании этих вещей. Потому что перед Христом все равны, именно как личности. И каждый исполняет свое назначение. Вот в смысле назначений люди связаны. Поэтому они обязаны с друг другом сочетаться, учитывать друг друга. Именно в смысле обязанностей. Если люди плывут на корабле, то одни отвечают за паруса, другие за киль, третьи за кухню, четвертые там за рубкой, за курсом. Каждый отвечает за свое. Но каждый по себе, он свободный человек в своей области. Если его будут сковывать, тогда корабль не двинется. Если кто-то будет говорить ему, как направлять киль или как поднимать паруса, то корабль никуда не поедет. Это такое сочетание свободы и соработничества, и согласия. И вот исходя из этого, то, чему Бог дает имена и дал имена, он только может управлять. Поэтому мы не властны ни над небом, ни над землей. Как бы мы над ней ни измывались, все равно мы не сможем ее изменить, изуродовать, разрушить. Разрушение происходит по другим причинам. Когда грех превозмогает, тогда что-то может разрушиться. А человек вряд ли что-то может изменить. Даже чисто визуально мы живем в замкнутой системе. Здесь ничего не исчезает. Из пепла, который становится потом удобрением, вырастают деревья и так далее. Природа, она преобразовывается именно по тем законам, которые дал Господь. А вот чем может управлять человек? Вот тем, чему он дает имена, названия. И здесь очень интересно, мы подходим к вопросу помощи самому себе. Как себя изменить? Как мы можем избавиться от чего-то? В частности, от своих грехов. Как мы можем помочь спасению своей души? Вот то, чему человек дает имя, тем он может управить. Вот если человек даст имя греху, точно его увидит и точно назовет, тогда он сможет с ним управиться. Если он не сможет дать имя греху на исповеди, он так и останется с ним. Грехов будет бороть. Поэтому задача и смысл исповеди, глубочайшего таинства, которое реально меняет человеческую жизнь, в том, что правильно назвать вещи своими именами. Не просто переписывать страницы грехов там, с какой-то книги о грехах и все мерить, примерять к себе, или выдумывать, или изобретать, или просто так прийти поговорить о чем-то. А задача наша – исправлять свой внутренний мир, изменяться. А в чем его изменение? Техника изменения. В том, чтобы назвать его всеми именами. Это самое сложное. Не надо думать, что мы сможем, ну не то, что сможем, мы... Это целое искусство. Вот подойти и правильно поисповедоваться. Это редкое явление. Вот тогда действительно человек увидит, как он стал меняться, как он, не то что он уже изменился. Даже с намерением, идя на исповедь, он почувствовал это изменение, а потом реально изменился. Люди после реальной исповеди, они исцеляются от смертельных болезней. От смертельных болезней исцеляются, от неизлечимых вообще. Казалось бы, что-то такого. Назвали вещи своими именами. Меняется их жизнь в корне, их родных и близких. Это происходит реальное чудо. Потому что таинство – это чудо. А часто мы проходим мимо этого чуда, мимо, как будто его нет. И живем в этом иллюзорном, ложном мире, лживом мире. Надо посерьезнее все-таки всем нам, и мне, и всем нам подходить к понятиям таинств, подходить к понятиям церкви. Здесь нельзя что-то понять, здесь можно только верить. А когда человек верит, он начинает осуществлять. Вера не может без осуществления происходить сама по себе. Я верю и ничего не делаю. Это не вера. Вера, она обычно сразу начинает выражаться. Если человек кого-то ждет, не знает, что человек придет, но ждет, но верит, что человек придет, его любимый человек, родной человек, он готовится дома, он прям, ему даже не важно, ему даже говорят, что что-то может случиться, он все равно готовится, он с верой, с радостью ожидает, гоня все плохие мысли. И по вере вдруг происходит вот эта вот радость встречи. Поэтому таинства Христовы, они вводят нас в этот удивительный мир встречи с Богом, божественный мир, где, как мы читаем, нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Все думают, что вот, ну да, это говорят только вот там, когда отпевают людей. Мы сами входим в этот мир, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания уже здесь на земле. Потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И поэтому, когда мы участвуем в таинствах именно по вере, по действенной вере, и вообще живем в этой жизни с Богом, то мы видим, что даже болезни, печали, воздыхания, как временное явление или явление нужное для нас, для того, чтобы мы ощутили, что же такое не болезнь, не печаль, не воздыхание. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и хотящему занять у тебя не отвращайся. Вот это место, оно трактуется очень по-разному, также является таким камнем преткновения, как можно подставлять другую щеку, как можно отдавать одежду, идти поприще, давать просящему. Ну, какие-то вещи, они нам более понятны, какие-то совсем непонятны. Есть разные толкования на этот счет. Если ударили тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. С одной стороны, можно сказать, что попробуйте ударить меня в правую щеку. Невозможно ударить в правую щеку, потому что бить неудобно в правую щеку, удобнее бить в левую щеку. Поэтому здесь мы можем сказать о бессмысленности поведения оппонента и показать ему его абсурдность поведения, то есть его неразумие. Но это можно сделать грамотно. А как грамотно сделать? Сказать, что ты дурак, обратить к нему другую щеку, сказать, вот, наверное, удобнее сюда, если он человек более-менее с рассудком, он скажет, извините, я понял, что... Можно и так расценить. Кто захочет взять у себя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Здесь можно сказать, что как можно отдать нижнюю одежду, не сняв верхнюю одежду? То есть опять показать абсурд. Как можно идти одно поприще со мной, если у меня свой след? А человек может рядом идти. Иди с ним два, то есть вместе с ним иди. То есть во всяком случае человеку надо помогать в его неприглядном поведении, поступке. И здесь очень тонко, по-христиански, с любовью сказано не унизить человека, как мы сразу иногда начинаем унижать, стыдить, а именно войти в его положение и продолжить дальше диалог и вывести его на разумное понимание вещей. Вот понятно это, да, вот эта ситуация, вот именно по этому вопросу или нет? Потому что я хочу прочесть выше стих, который, как бы говорит, открывает вот этот абзац. А первый стих был такой: «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противься злому. Ну, кто ударит тебя в правую щеку?» и так далее. Так вот, закон древний око за око и зуб за зуб, он неправильно был трактован язычниками. И до сих пор в некоторых, так сказать, течениях, мировоззрениях, религиозных это тоже трактуется. Око за око, зуб за зуб, кровная месть и прочее, прочее. Это совершенно неправильное понимание исходника. Когда был закон древней Иудеи око за око и зуб за зуб, это не говорило о том, что если тебя ударили в глаз, ты тоже должен ударить в глаз. Тебе выбили зуб, ты тоже должен выбить зуб. И так до бесконечности. То есть, представляете, что произошло бы в мире, за какие-то считанные, там, не знаю, дни, часы, моментально все бы сгорело, все бы друг друга переубивали. Вот в чем абсурд. Вот этого. А вот на этом абсурде живут целые религиозные мировоззрения. А суть этого закона заключается в следующем. Если человек что-то сделал кому-то, то знай, что у тебя тоже это произойдет. Каким образом, и другой вопрос. А не то, что я должен отвечать. Я должен знать, что со мной может что-то произойти. Потому что, опять-таки, мы живем в некотором таком замкнутом пространстве, как в корабле. Здесь нельзя в замкнутом пространстве у кого-то украсть. У кого я украду, когда мы все сидим за одним столом. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, вот это как раз идет уже особенность христианского мировоззрения, христианских заповедей. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы любите любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники. Вот это текст, который говорит нам об особенности именно нашего христианского мировоззрения. Чем мы отличаемся? Но отличаемся не в том, что мы лучше, а в том, что нам дана от Бога способность примирить, осолить, осветить, сохранить этот мир. Это труд. Труд над самим собой. Это тяжелый труд. Вот здесь такое понятие в исламе – джихад. Если начать его трактовать так, как надо трактовать, то джихад – это не война против людей, это война против самого себя, против своих грехов. И вот об этом почему-то умалчивается. Так вот, даже в других религиях есть вот эти проблески христианства, когда говорят: изменися сам, вокруг тебя мир изменится. Легче начинать разваливать, разрушать, бить, крушить, менять мир. Это легче. Но вот себя изменить – это самое сложное. Древние греки, которые были величайшими воинами на земле, они говорили так, что самое сложное – это победить себя. Вот в чем сложность. А это были люди, которые, воины, которые знали тайны военного искусства, когда один человек мог завоевать целый город. И вот они говорили, что самое трудное – это победить себя. И Христос нас выводит на уровень вот этого христианского понимания вещей, на уровень самого Христа. Любите врагов ваших. Кто, как не Христос, показал пример величайшей любви к своим врагам. Благословляйте проклинающих вас. Здесь прописана целая программа христианства. Вот если мы в конце 5 главы Евангелия от Матфея, где эта Нагорная проповедь звучит, попробуем вписать себя в эту программу и попробуем попытаться любить врагов наших внутренне. Внешне это, может быть, пока и невозможно. Внутренне. Благословлять проклинающих вас, когда нас проклинают, и в это время благословить. Просто попытаться. Благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих нас и гонящих нас. Вот тогда мы действительно, наверное, вспотеем, как после, не знаю, копки там огорода в 30 соток. И вот только тогда Господь говорит: да будете сынами Отца вашего Небесного. А чтобы легче было осуществлять эту так называемую программу, посмотрим, что дальше Отец Небесный говорит нам. Что Господь говорит: ибо Господь повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми. То есть Господь во всем мире, во всей природе показывает, как закон христианства даже в природе существует. Вся природа, она служит человеку. Ведь Царство Христово, Что такое Царство Христово? Царство Христово – это весь мир, это все верующие на земле, это все блаженные на небе. Первое называется Царством Природы, второе называется Царством Благодати, а третье называется Царством Света. И помимо всего этого, Царствие Божие, оно есть внутрь нас. То есть мы видим визуально вокруг и внутри. Оно пронизывает человека извне и вовнутрь. Человек на пересечении этой бесконечности. И Господь говорит, ставя в пример Царство Христово природы: солнце восходит над злыми и над добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А мы делим людей. Злые, добрые, праведные и неправедные. Значит, что? Не вписываемся мы в программу. Формат в рамки христианского мировоззрения. А вот, ну тогда что? Тогда о чем говорить? Тогда больше, дальше даже можно и не говорить вообще ни о чем. Ни о каких-то там вопросах, значит, какие акафисты мне читать, значит, когда мне лучше прийти причаститься, лучше, когда мне лучше прийти причаститься или поисповедаться, а завтра помрет. Ну, рассуждайте, когда лучше прийти. То есть здесь уже о чем-то говорить, значит, я вот, знаете, все каноны вычитала, да, к началу пришла, немножко опоздала, там, на 3 секунды. Вот, ну вот, успела. А вот в эту программу вписаться, вот это и есть христианство. Ибо если будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли же делают и мытари? Если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Очень часто можно заметить, что, ну, так как мне приходится в храме быть постоянно, что я не против того, чтобы мы приветствовали друг друга. Но когда, значит, стоят прихожане уже, которые годами ходят и говорят: здравствуй, брат, здравствуй, сестра, там целуются. И зашел человек, посмотрели на него, как и выгнали его, потому что он, ну, чего-то, может, как-то не так повел. Даже не выгнали, а просто не обратили внимания. Даже не обратили внимания, а не поприветствовали с ним. Представляете, поприветствоваться там с незнакомцем, с бомжом. А, кстати, в некоторых храмах такое есть. Вы заходите, и вам говорят: здравствуйте, приветствую, с праздником. Он говорит: а он же откуда меня знает? Но в городе не принято здороваться, это в селе принято здороваться, в деревне. Так вот, нам бы попробовать немножечко попытаться вот уподобиться христианам, вот это было очень хорошо. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? То есть получается, оказывается, все эти приветствия наших братьев, любящих, Господь говорит: а что тут особенного? Не так ли поступают и, кто он говорит, язычники, представляете? Приветствие христианское превращается в языческое приветствие. Вообще это очень страшно. И вот в конце 5 главы он говорит то, что очень сложно вообще понять. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Если мы говорим о совершенстве человека, здесь все понятно. Не пьет, не курит, матом не ругается, живет честно, молится. А разве можно сказать о совершенстве Бога таким образом, что он не делает того и сего и 5-10? То есть о каком совершенстве идет речь, о какой святости идет речь? Поэтому «святой» в переводе на русский язык обозначает «иной, не то, что ты думаешь». Все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог. Все, что мы не скажем о святости, не есть святость. Все, что мы не скажем о добре, не есть добро, потому что мы этого не знаем. И знать никогда не узнаем, никогда, до тех пор, пока не полюбим врагов наших, не будем благословлять проклинающих нас, не будем благотворить ненавидящих нас и молиться за обижающих нас, когда будем приветствовать всех и любить всех по-христиански, то есть правильно относиться. То есть все понятно, есть чем заняться.
Это невозможно.
Совершенно верно, великолепно, чисто по-христиански, чисто по-евангельски сказано. И так сказали многие ученики и отошли от Христа в ужасе, сказали: это невозможно. А Господь сказал оставшимся: может, и вы от меня отойдете? Это же невозможно. А Петр сказал: Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Он говорит: да, человеку это невозможно, а Богу все возможно. Так что, слава Богу, что нам все возможно. Вот только Начать бы это делать или начать. Вот смотрите, мы какой год занимаемся, и у меня такое впечатление, что у нас идет такой договор о намерениях. Вот еще бы приступить к этому. Вот. Ну, да, наверное, так вот, есть чем. Сложно, конечно, из болота тащить бегемота, самого себя. Но, конечно, на самом деле есть так называемые техники всего этого. И первая техника, она следующая. Слово Божие должно звучать в голове, в сердце и в сознании. Поэтому я вам предлагал, давайте учить тексты Священного Писания. Вот просто взяли, прочли любой текст, который вам понравится, и поучите его в течение дня. Например, смотрите и творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Вот взяли стих и в течение недельки его поучили. Знаете, как интересно будет? И все засветилось, все заискрилось, заиграло. Вы вдруг по-другому вообще стали смотреть на мир, на людей, на себя. Увидели Бога, потому что Слово Божие звучит. А когда звучит какой-то мотивчик с каким-то словом там, с какими-то словами, или что-то такое, какие-то заботы терзают нас, тогда мы слышим другие звуки и другую информацию. Тогда формируемся мы под другой образ, то есть безобраз. Все, что не Божие, это безобразность. Ну вот, мы с вами посмотрели еще одну главу Евангелия от Матфея, и на этом приостановимся.